Я рад всех приветствовать здесь, кого-то давно не видел. Причина, по которой мы здесь собрались, мы все ищем истину, мы все ищем счастье, и мы все ищем Бога, или пытаемся искать. То есть причина, по которой мы здесь собрались, мы хотим быть счастливыми. Никто не хочет страдать, быть несчастливым, все хотят быть счастливыми. Да и мирские люди хотят быть счастливыми, животные хотят быть счастливыми. Каждый пьяница хочет быть счастливым, каждая собака, каждая мышь, муравей. То есть мы не уникальны в этом смысле. Обычные, нормальные, живые существа просто хотят быть счастливыми. Каждое живое существо, оно стремится быть счастливым. И вот тяга к счастью, она непреодолима, неискоренима в живых существах. Тут где бы вы ни находились, в космосе, на необитаемом острове, в страданиях или в радости, богатыми в каком-то статусе политическом, царем, например, министром или нищим. Все равно эта тяга у всех живых существ универсальна. То есть есть какое-то универсальное свойство живых существ тянуться к счастью. Все живые существа тянутся к счастью, и эта тяга к счастью, она у них встроена интуитивно. Как бы не надо собаку учить, не надо ребенка учить. Не надо человека учить, там, кошку, орла. Другой вопрос, что каждый по-своему счастье понимает, в деталях, так сказать, есть различия большие. Но в каждом живом существе, в старике, в женщине, мужчине, ребенку, независимо от национальности, религии, тяга к счастью встроена интуитивно. Это то, чему не учат. Например, каждый понимает, что быть здоровым хорошо, а быть больным плохо. Никого не надо обучать в вузе, объяснять причины болезней, причины здоровья, почему быть здоровым хорошо. Если вы скажете, а почему ты считаешь, что быть здоровым это хорошо? И вам скажут, что за вопрос? Что, глупость что ли? Это и так понятно, что здесь обсуждать даже. Не надо доказывать, философски обосновывать в священных писаниях, исторически обосновывать. Это всем понятно. У каждого встроена потребность быть здоровым. Каждый понимает, болеть это плохо. И таким же образом здоровье – это часть счастья. Каждый интуитивно понимает, что быть счастливым – хорошо, а быть несчастным – это плохо. Если вы спросите, почему ты считаешь, что быть счастливым – это хорошо? Это вопросы априори, не требующие доказательств, не требующие объяснений. Это как еда. Вы знаете, что вы хотите есть, потому что вы хотите есть, и все. Вам не надо доказывать другим, что вы хотите есть. Если другие не верят, что вы хотите есть, это их проблема. Только вы сами знаете, сыты вы или нет. Только вы сами знаете, счастливы или нет. Вот эта тяга всех к счастью, каждого живого существа, она указывает на то, что внутри нас это счастье уже есть. Мы им уже обладаем. Мы каждый переживаем внутри это счастье, но не осознаем еще, не отчетливо осознаем. Вот каждый изнутри интуитивно это счастье переживал хоть миг, хоть секунду. Но вот с осознанностью этого счастья это проблема большая. Есть существа, которые это счастье осознают в полной мере, во всей силе, глубине, яркости. А есть, которым, так сказать, не очень повезло, им какие-то крохи дали. Или дали только какое-то представление очень смутное. Дали судьбу со страданиями, тело с страданиями, а какие-то смутные представления. И вот эта разница в карме живых существ. Например, есть великие святые, великие боги, тех, кого называют нити, ситхи, вечно совершенные. С момента творения Вселенной они были уже совершенны, просветлены, освобождены. Например, Ситх Нарада, Васиштха, Санат Кумара. Васиштха – сын Брахмы. Брахма создал уму Васиштху. И он никогда не знал страданий, он всегда был в самадхи, всегда был просветленным в счастье. Но когда Брахма дал ему миссию, вернее, когда Васиштха задумался перед тем, как идти в мир живых существ, он подумал, как я могу помочь им, если я не смогу понять, из-за чего же они страдают. Я не понимаю, из-за чего они страдают. И Васиштха попросил Брахму, помоги мне понять, почему люди страдают. Брахма сказал, ну, это возможно. И Васиштха утратил свое просветление, утратил свою связь с Богом, и он стал обычным существом и воплотился по своему желанию. И вот есть Дататрея, Брахма, Шива, Вишну, бесконечные, бессмертные, святые существа, которым мы поклоняемся на алтаре. Все эти живые существа, они обладают просветлением, их умы бесконечные, очень чистые и святые. Они все погружены в счастье, они все в самадхи находятся. И мы им поклоняемся, мы призываем их благословения, потому что то, что мы уважаем, то, чему мы придаем значение, что мы почитаем, нарастает и в нашей жизни, в надежде на то, что кусочки их благословения нам достанутся, что крупицы их счастья перейдут на нас. Это принцип поклонения. Ум становится тем, чему он поклоняется. Вот чему ты поклоняешься, тем ты и становишься. Вот. Какому божеству, какому аспекту, по какой бхаве. То есть на что ты настраиваешь свой ум, то увеличивается и в твоей жизни. Если ты оказываешь этому уважение, знаки внимания с искренней душой, с чистым сердцем. То есть когда мы поклоняемся Дататрее, Дататрея нарастает в нашей жизни. Когда мы поклоняемся Шиве, Шива увеличивается в нашей жизни, наша жизнь... Окраску Шивы приобретает, когда мы поклоняемся Лакшми. Энергии Лакшми приходят в нашу жизнь. Поклоняемся Сарасвати, мы становимся умнее, начинаем думать, так, как экзамен первой ступени сдать, какие тексты мне надо почитать, а что сказал Шанкар, а чем отличается от Гаудапады в Мандуке Карике, а что сказал Видьярани, начинаем интеллект развивать. Это дух Сарасвати, становимся такими дисциплинированными учеными, просветленными, идущими к просветлению. Это разные энергии, и какие энергии мы призываем в нашу жизнь, и проявляются. Когда мы поклоняемся всем божествам в духе единства, в духе недвойственного брахмана, этот дух недвойственности у нас нарастает. Мы начинаем видеть Бога везде. Начинаем видеть брахмана во всех живых существах. Если мы в такой бхаме поклоняемся. Мы почитаем этих живых существ, призываем их благословение, потому что они уже пребывают в таком счастье. И это счастье для всех живых существ – это Бог, это Брахман в ведической традиции. То есть счастье и Бог, Брахман, Абсолют – это знак равенства. И хотя у живых существ в сансаре много своих представлений о счастье, своих формул о счастье, много алгоритмов его достижения, и самые такие популярные нам воспитывают, что такое счастье, как его достичь. И счастье и смысл жизни, они всегда связаны. То есть, когда говорят, в чем смысл жизни, то примерно то же самое, это что такое счастье. Вот какие алгоритмы предлагают? Построить дом, вырастить сына, посадить дерево. Другие варианты счастья – самореализация, успех, работа, карьера. Семья, родственники, дети – еще вариант счастья. Еще вариант счастья – там родина, отечество, нация, партия. Там, такие варианты счастья есть. Есть варианты счастья – власть, слава, богатство. Счастье – мечта олигарха. Есть варианты счастья. Слава, успех, блистательность. Это мечта звезды, поп-звезды. Очаровывать, покорять, блистать на публике всю жизнь. Умереть на сцене. Все это различные варианты счастья, различные варианты смысла жизни, которые закладываются в нами, окружающим миром с детства. Санатана Дхарма, ведическая традиция, она говорит, что настоящее счастье в познании Бога, в познании Брахмана, абсолютно. И мы здесь потому, что мы ищем Бога, потому что Бог для нас самый важный, самый главный. Познание Бога, постижение Его, почитание, служение Богу, садхана для обретения Бога, самое главное для нас. Вот. Поскольку счастье – это врожденное свойство каждого живого существа, то Бог, Абсолют, Брахман – тоже врожденное свойство каждого живого существа. Бог не имеет формы, говорит Упанишады, Брихадараньяка Упанишад, Шавасю Упанишад. Бог находится за пределами свойств и качеств. Он является тригунатита, ниргуна. Бог является всеведущим, вездесущим, всепроникающим. И таким же образом, наше внутреннее Я также, оно безгранично обладает этими качествами. Какие это изначальные качества нашего Я? Это пурнатва, полнота, целостность. Это свойства Бога и свойства нашего Высшего Я, поскольку они не отличаются, согласно учению Адвайта. Атман буквально переводится «самость», «я сам». И Брахман – абсолют. Согласно учению Веданты, это одно. Наша Высшая Сущность и Бог – это одно. Поэтому качество Бога – это также наши качества. Но они всеми нами интуитивно чуть-чуть переживаются, но не осознаются. Вот такой парадокс. Немного переживаются в виде смутного чего-то, но не осознаются. Мы не можем ими пользоваться. И пример такой приводится. Такой пример ведической традиции, Видьяраня в тексте Панчадаси приводит, называет его «неотчетливый голос сына». Что это значит? 3000 лет назад Гурукула, брахманическая школа, учитель Брахман собрал детей 10-летних, учит их ведам. Дети поют тексты из вед. И один брахман, отец, приходит посмотреть и забрать сына из школы. Все дети поют, в классе 30 человек, и слышится, как они поют мантры. И в том числе сын этого брахмана, отца, тоже поет. Но брахман пытается услышать именно голос своего сына. Несомненно, голос его сына где-то слышен, но неотчетлив, его не распознать, потому что голос остальных 20 детей тоже есть, и он забивает его, и он слышит в общем звук такой, фон. И он понимает, что голос сына его слышен, но какой именно из них голос сына, а какой чужого, он не может понять. И вот этот пример, видя ранее в Панчадасе, неотчетливый голос сына упоминает часто его. Вообще ведическая традиция часто упоминается. Как пример нераспознавания Брахмана, нераспознавания Атмана, абсолютно на фоне других разных мыслей, эмоций, действий, чувственных восприятий. То есть он есть, но мы его не распознаем. Мы все его переживаем. Отсюда наше врожденное стремление к счастью, ананья. Но мы его не распознаем. Отсюда все человеческие заблуждения. Отсюда проекция счастья на материальный мир, на эго, на мысль, на ум. И Бог, согласно ведической традиции, это бытие, которое неуязвимо, не разрушается, называется сад, которое не исчезает вечно, постоянно. Чит – это осознавание этого бытия, и ананда – блаженство. И тяга к счастью, она связана с тем, что мы все переживаем этот аспект блаженства, но часто мы путаем счастье с материальными предметами, с внешним миром, со своим эго, собственным умом. То есть внутри нас есть какое-то непонимание, с чем же это счастье связано. И у кого-то счастье связано с деньгами, у кого-то с властью, у кого-то с успехом, славой и признанием, у кого-то с любимым человеком, воплощенным в теле, с семейными ценностями. Все это проекция счастья, но это не есть истинное счастье, потому что все это разрушимо, ограничено, временно. И Веданта говорит, если вы строите свою жизнь на таком ложном понимании счастья, вы сразу же создаете себе путь к страданиям. Потому что неверное понимание счастья, оно разрушимо. Вы испытаете обязательно последствия непостоянства. Последствия того, что свои понятия счастья вы заузили и спроецировали на что-то. Веданта говорит, освободись от этих неверных представлений. Вот путь мокши, путь освобождения, это освобождение от неверных представлений о счастье, как о материи, о счастье, как об уме, о счастье, как об эго, о счастье, как о чувственных переживаниях. И святые нашей традиции, других традиций Санатандхармы, они призывают нас освободиться от этих неверных представлений о счастье. То есть задача духовного учителя – это не только передать знания, но еще, знаете, какая? Опровергнуть неправильные взгляды ученика на жизнь. Опровергнуть, потому что он имеет неправильные взгляды. Но он не прямо будет их опровергать, потому что если он придет, скажет, ты неправильно живешь, кому это понравится? Он это делает тонко, через обучение. То есть, по сути, не учитель опровергает неправильные взгляды ученика на жизнь, а ученик сам должен опровергнуть свои неправильные взгляды, а ученик, учитель только помогает ему, обучает его, как это сделать. Потому что даже если учитель опровергнет ваши неправильные взгляды, вам это не поможет. Ну, вы можете даже признать авторитет учителя, но вам от этого легче не станет. Вы должны сами опровергнуть свои взгляды, и вот в результате такого опровержения у вас рождается истинное знание. И вот порождение истинного знания, джняны, вот эта задача. То есть духовный учитель, он даже не опровергает, он помогает ученику научиться опровергать свои собственные взгляды. Для чего? Для того, чтобы обрести духовную мудрость, джняну. Когда он обретает джняну, он реально чувствует, что это ему помогло. Это его собственное знание. То есть Васиштха говорит, что невозможно за другого человека любить или есть мед. Ты должен сам пережить это. И духовный путь на пути Адвайты предполагает, что ученик, практикуя сам, получает опыт, сам освобождается от неведения и сам переживает то, чему учит учитель. Учитель ему помогает. И вот изначальное качество души – это пурнатва, целостность. Пурнатва – это то, что отсутствует во всех душах, когда они воплощаются в сансаре. Почему мы ищем сексуального партнера, мужа, хотим детей, денег, власти, дома, автомобили, ну, чего-нибудь хотим. То есть вот откуда это состояние неполноценности? Что я вот такой, как сам по себе, я неполноценен. Вот я голый, босый, без кредитной карточки, без денег, без дома и родственников. Я неполноценный, без социума. Почему такое вообще? То есть я часть чего-то, но не я неполноценен без них. То есть вот оставь нас без всего, как нага баба, как нага садху. Многие из нас почувствуют неполноценными, что нам чего-то не хватает. Друзей не хватает, родственников. Кому-то еще не хватает денег, дома. Но изначально нам присуща пурнатва, целостность, полноценность, завершенность. То есть мы самодостаточны изначально, но мы не верим это. Мы не можем признать, наш ум не может это признать. И чуть-чуть нас лишит чего-то, мы сразу чувствуем страдание. Вот тело – это тоже результат, наше воплощение – это тоже результат такой работы ума. Когда мы думали, будучи духом в тонком мире, думали, я без тела несчастлив, мне надо тело, я обрету какую-то гармонию, вот мой ум так мечется по тонкому миру, я уже устал от этого. Мой ум так проецирует в тонком теле все, мне бы что-то поплотнее получить, заземлиться бы, тело получить, там, может какие-то энергии я буду испытывать. Вот примерно так мы ход наших мыслей перед воплощением. И потом какой-нибудь дух-наставник говорит, ну хорошо, да, наверное тебе надо еще тело получить, ты еще не готов подниматься вверх, в высшие миры, из астрального мира, в ментальный, в причинный мир, тебе надо в физическом что-то реализовать, иначе твой бешеный ум просто не позволит тебе выше. И потом мы начали с радостью подбирать пару родительскую. Если были заслуги, если заслуг не было, как бы нас поместили в тело просто, наши васаны, собственно. Подбирать будущих родителей, мать, отца. Примерно подбирать будущую судьбу, которая нас ожидает. И потом мы воплотились. Нам нужно было тело, мы чувствовали себя неполноценными без тела. И вот результат, мы здесь. И что, мы полноценны? Вот мы получили, что мы делаем, как мы вообще себя чувствуем, нормально? Мы снова думаем, а в теле, я получил тело, да, но ведь тело это самое начало, к телу полагается, там жена, муж, дом, дети, семья, автомобиль, кредитная карточка, страховка, паспорт, там, куча разных вещей, супермаркет, шопинг, компьютер, ноутбук, айфон, аккаунты в социальных сетях, то есть все это дальше. Я уже чувствую, что я без этого неполноценен. Вот. Счет в банке. И дальше, дальше мне надо. Видите, как мы далеко зашли. Все с этого начиналось. То есть ум по-прежнему остался неполноценным. Ум по-прежнему чувствует себя неудовлетворенным. А кому-то требуются яхты, кому-то требуется президентский пост, кому-то требуются овации, аплодисменты раз в неделю в большом зале. Без этого неполноценен, все, страдаю. Кому-то требуются какие-то атрибуты, атрибуты роскоши. Все это проявление того, что вот чувство пурнатвы, чувство полноты он помнит, но он неправильно его проецирует. Он думает, что он найдет это во внешнем мире. Но на самом деле, если мы возвратимся к своей истинной сущности, мы эту полноценность, полноту найдем в себе самом. Она только в Боге, потому что Богу присуща пурнатва. Есть другие качества также, которые присущи нашему Высшему Я. Например, вездесущность, я покатва. Вот мы только здесь. Через границу проехать уже сложно, надо документы показывать. Мы не можем быть вездесущими. Но нашему Высшему Я, вот эта вездесущность, она присуща, это наше качество. Всеведение, сарваджнятва, наше вот желание изучать, постигать информацию, получать новости, это врожденное чувство сарваджнятва, которое мы помним об этом. Ананда, блаженство. Все эти энергии, все эти чувства изначально нам присущи. Но когда мы попадаем в материальный мир, все это осознается очень неотчетливо, все это забывается. Вот такой парадокс. Мы осознаем, вернее, мы это переживаем, но не осознаем, как в примере Ведерани с неотчетливым голосом сына. И вот этот неотчетливый голос сына, это как голос Бога внутри нас, но неотчетливый. Поэтому святые говорят, освободись от ложных представлений, очисть свою жизнь, очисть свое я. С помощью вивеки отвлеки свой ум от пяти оболочек, устрани заблуждение, что ты, твоя высшая сущность, это пять оболочек, ты не тело, ты не энергетическое тело, ты не астральное тело, ты не ментальное тело, и ты не причинное тело, ты высший атман, ты высшее блаженство, высшая истина. Это называется метод Веданты, вивека. И путь освобождения в Веданте, это путь вивеки. Именно для этого мы практикуем, выполняем почитание, концентрацию, выполняем садхаму в ретрите, медитацию, созерцание. И когда мы от обычного человека вступаем на этот путь, то мы становимся искателями. И когда мы глубже идем по пути, мы принимаем путь дхармы, скажем так, становимся следующими санатан дхарме, принимаем принципы санатан дхармы, символ веры, обеты кармы саньяси, яма-не-яма йоговские. Это обычные. То, чему следуют все, кто идет путем санатан дхармы, все хинду. Но этого мало. То есть стать просто правоверными индуистами для освобождения мало. Для счастливой жизни достаточно. Вполне. Вот если вы просто следуете там, вегетарианству, контролируете сексуальные желания, контролируете еду, контролируете сон, практикуете, накапливаете заслуги, делаете поклонение божествам, в общем, вы просто хороший человек. Немного практикуете, этого достаточно для хорошей жизни, для хорошей кармы. И даже для благоприятного, почитаете святых, там, делаете подношение, уважение, знаки внимания монахам, размышляете над текстами, не ссоритесь, проявляете четыре бесконечных, живете с супругой в жизни. Это нормально, это очень хорошо, это и есть харма. То есть вы живете обычной, нормальной, дхармичной жизнью, как полагается просто жить нормальному человеку. Но и сейчас люди даже до этого стандарта в Кали-юге просто не дотягивают. Просто контролируют гнев, просто помогать живым существам, иметь альтруистическую мотивацию, проявлять в жизни четыре бесконечных и не есть других живых существ. Это, казалось бы, так просто. Не надо есть других живых существ, они тоже имеют право жить. Они не хотят, чтобы их ели. Но в Кали-юге даже это сложно. И вот это, когда вы становитесь просто хорошим, идущим путем кармы-саньяси, путем санатан-хармы. Но для мокши, для освобождения этого мало. Для освобождения надо стать йогом садху. Перейти в статус того, кто практикует садху. Чтобы стать йогом садху, здесь больше требований. Надо и больше практиковать, больше изучать, больше очищать себя. То есть это принцип тапаси. И это не сразу надо делать, это надо делать постепенно. Вот этот статус, как бы это не то, что вам вручат вместе с гирляндой и скажут: вот ты садху, все, поздравляю. Это невозможно вручить, присвоить приказом, как бы это возможно только в себе самому воспитать. Это мастерство жизни, это годами воспитывается качество. Но когда мы становимся садху, мы имеем возможность входить в сознание садху, в измерение святых, мы попадаем в те же области. Измерение дхьяны, измерение самадхи, измерение созерцания. Наша жизнь реально очищается, и мы освобождаемся от магии этого мира. Есть две основные силы, это сила, которая затягивает наш ум в сансару. Рага, сила притяжения мирских желаний, сила захваченности. Каждый может понять, на чем он попался в этой жизни? Что самое большое притяжение имеет? Сексуальное желание, еда, жадность к деньгам, привязанность к людям, соперничество. Еще. Вот это вот всегда. Какое его самое сильное мирское желание? Захваченность чем? А другая сила называется викальпа, это сила проецирования. То есть ум обладает проецирующей силой, и именно эта проецирующая сила становится будущей кармой. Рага и викальпа. И вот садху — это тот, кто покоряет две эти силы. Он покоряет все свои мирские желания, все свои захваченности, поэтому он больше не родится в сансаре в следующей жизни. И он покоряет проецирующую силу ума, пресекая в корне тенденцию к будущим рождениям. И такое покорение происходит через самадхи. Вот когда садху достигает полноты своих качеств, он становится джняни, тем, кто познал Бога, пробужденным, брахма-джняни. Джняни имеет опыт познания Бога. И вот наша судьба — идти от человека к искателю, от искателя к садху, от садху к джняни. И, наконец, когда джняни набирает полноту своей энергии, полноту своей мудрости, он становится ситхом, совершенным. Это значит, вся его карма переплавлена так, что он уже живет в полностью просветленном мире. Он уже не живет, он играет в мандале с божествами. То есть быть ситхом – великая мудрость, великая сила и великая свобода. Когда вот все эти качества, всеведение, полнота, всепроникновение, вездесущность, пурнатва, нитьятва, бессмертие, вечность – они уже реализованы. Наконец, когда ситх развивается во Вселенной, он плавно переходит в следующий статус мироздания, он становится девата, божеством. Потому что настоящие владыки этого мира, конечно, не люди. Человек никакой не царь природы. Все это как бы самонадеянные такие утверждения материалистов. Человек никакой не царь природы. Быть царем — это значит порождать и контролировать. Ну разве человек контролирует землетрясения, наводнения, ливни, оползни? Он может только разгребать последствия. контролируют природу, материальную энергию, боги, прокрити. И следующий этап – это становление божества. Божества, настоящие владыки этого мира. Божества обладают просветленным сознанием. И они не живут в прокрити, материальной энергии. Они живут в просветленном измерении, называемой майя. Прокрити, материальная энергия – это вся вселенная, в которой мы живем, включая тонкий мир, причинный мир, это тоже материальная энергия, только тонкая материя. Все это не абсолют, не брахман. Бог, абсолют, брахман, он находится вне трех гун, вне материального творения. Он не творит вселенную, он находится полностью отдельно. А вот материальная вселенная, тонкие миры, раи, миры сансары, все это прокрити, материальная природа. Но эта материальная природа бывает двух типов. И первый тип называется авидья. Авидья то же самое, что и сансара. Это вот такой материальный мир, в котором силен раджас, тамас, и в котором души не контролируют ни свое рождение, ни свою жизнь, в которой они страдают и не имеют связи с Богом. И вот сансара относится к области авидьи, где Бог неизвестен или известен слабо. Но есть другая область материальной вселенной, область прокрити, она называется майя. Майя – это мир просветленных, мир святых. Это тоже иллюзия по сравнению с абсолютом. Но это как бы такая просветленная, светоносная иллюзия, которая не страшна. То есть сансара, прокрити, материальная природа видится ситхами и богами не так, как людьми. Она не приносит им страдания. Они играют с ней. Она их не обуславливает. Она не забирает у них счастье, не забирает Бога. Она безопасна для них. И вот мир майи, это мир, где живет Брахма, Вишну, Шива, Дататрея, все святые древоприбежища, где живет гуру Брахмананда. Это та же материальная природа, но она светоносная. В ней доминирует энергия саттва. И нет тамаса и раджаса, если есть в очень слабых примесях. Вот. В ней боги имеют тела из света, природы имеют, предметы имеют светоносную природу. Нет закона кармы. Нет причинно-следственных связей жестких, наказывающих, как в мире людей. Есть игра, лила, есть принцип любви, радости, счастья, священности, вечности, бесконечности. Все обладают сверхъестественными силами. И вот освобождение мокша заключается в том, что мы переходим из сансары, из авидьи, из измерения страданий, переходим в измерение чистое прокрытие, в измерение майя. Вот чистое прокрытие, называемое майя, она отражает свет Бога, в отличие от нашего материального мира.
Возможности, если заходишь в ашу, попадаешь в майю, выходишь из ашу, попадаешь в прокрытие.
Да, попадаешь в авидью. Но это больше измерение ума, чем географическое измерение. Но, по крайней мере, вашими поддерживается энергией светоносной майи. И вот майя, светоносная майя, присуща богам, ситхам. А авидья, она полна раджаса и полна тамаса, и живые существа в ней страдают. Надо понять это различие. Майи и авидьи. Авидья то же самое, что сансара. То есть сансара это такая область вселенной, как бы не самая лучшая, куда попадают души, совершив какую-то ошибку. То есть, когда они попадают, они надеются получить счастье, но в итоге они еще больше заболеваются. Но на самом деле, между майей и между авидьей, с точки зрения абсолюта, нет разницы. Все они одно. Но это можно понять только, когда вы пребываете в самадхи за пределами гун. Как только есть небольшое различие, все. Вот это единство заканчивается. Так, я думаю, мы еще успеем прочитать этот текст небольшой. Так, этот текст называется «Шри Сиддханта Шикамани». Родственный нам традициям шиваитской. Текст посвящен почитанию Шива. Для нас Шива, Дататрея, самые важные божества в древе прибежища. И мы принадлежим к северной традиции святых. Это традиция Шанкарачарья, Шри Вьясы, Шри Шуки, Гаудапады, Говиндапады, Шри Шанкарачарьи, через Джунакару прямо до нашего времени. Это традиция гималайская, северная традиция, которая идет от Шивы и Даттатрии. И другая наша традиция – это южная традиция южных ситхов, Южной Индии, связанная с тамильскими ситхами, ситхов по Амбати, которая идет тоже от Шивы, бога Аяппы, Нанди Девара, ситха по Амбати и гуру Брахмана. Вот эти две самые великие традиции, южная и северная, наша школа объединяет их.
Те, кто благодаря соединению с Шивой, Шива-йоги, видят сеть мира как проявление высшего сознания, кто избавились от любого контакта с загрязнением, такие люди зовутся Шива-йогинами. Шива устраняет тьму ужасного круга сансары. Те, кто обладает знанием Шивы, считаются Шива-йогинами. Шива-йогины – это праведные люди, победившие свои страсти, победившие гнев, разрубившие узлы заблуждений. Они одинаково относятся к глине, камню и золоту. Шива-йогины одинаково относятся к врагу и другу. Они непосредственно ощутили Шиву в себе. Они свободны от жадности и эгоизма.
Итак, ощутить природу Даттатреи, ощутить природу Шивы в себе – это путь к мокше, путь к освобождению. И то, что ищет садху, это реализовать в себе природу Даттатреи. Эта природа у нас существует, но есть некие изъяны ума, которые не позволяют сразу ее осознать. И вот садхана направлена с одной стороны на очищение этих изъянов, с другой стороны, она направлена на признание этой природы, как уже нам присущей, существующей. Иногда человек изучает Адвайта Веданту и говорит, так все понятно, так здорово все, мне так нравится. Все есть брахман, я уже брахман, все уже совершенно. Так зачем тогда практиковать? Я пойду лучше займусь чем-нибудь. Все совершенно, я все понял. Я говорю, на самом деле, все совершенно, писание Веданты совершенно, они точно не лгут. Даттатрия говорит правду, Шанкарачарья, Васиштха, все говорят правду, это так. Ты уже брахман, но дело в том, что твой ум категорически отказывается это принять. Он говорит, как, я принимаю это. Я говорю, нет, речь не идет о бодственном уме, а о понятийном уме. На уровне понятийного ума ты можешь это подтверждать, провозглашать сколько угодно. А вот твой подсознательный ум еще есть. Ты не думал об этом, что ты управляешься не поверхностным умом, а вся твоя жизнь управляется подсознательным умом. Все потоки кармы, астрологические течения планет, ты зависишь от подсознательного ума в тонком теле. А твой понятийный ум, он принимает какие-то решения в этой жизни, например, что купить в магазине, какой автомобиль сесть, что сделать. Но на самом деле это следствие решений твоего подсознательного ума. И вот твой подсознательный ум, он категорически отказывается принять твое совершенство. Потому что в нем содержатся все омрачения, все клеши, все кармические привязки в нем находятся. Пока ты не очистишь подсознательный ум, ты не можешь сказать, что ты реализовал учение Адвайта. Вот поэтому нам нужно очищать этот подсознательный ум. Очищать его до тех пор, пока самые причины решений подсознательного ума, причины действий в тонком теле не очистятся. И вот с одной стороны мы очищаем все эти кармические причины, с другой стороны мы утверждаемся в признании абсолютности своей природы. Мы утверждаемся в вере в Бога и в том, что Бог находится внутри нас, и что Бог внутри нас тоже совершенен. Что Бог не где-то снаружи, а Он внутри нас, потому что учение ситхов – это внутренний путь. Мы не поклоняемся Богу только снаружи. Для нас самое главное – это осознавание Бога внутри. Вот признание этого совершенства, оно развивается в рамках процесса шравана, манана, нидитхьясана. Слушание, осмысление и постоянное созерцание.
Воистину, труднодостижимо знание Шивы. Труднодостижимо размышление о Шиве. Те, у кого есть эти два, на самом деле имеют природу Шивы. Тот дом чист и освящен, где упала пыль со стоп Шива-йогинов. Один вид Шива-йогинов осуществляет желания. Их прикосновения разрушают все грехи, а поклонение им – это средство достижения освобождения.
Когда вы делаете поклонение, очень важно ваше внутреннее бхава, ваше уважение. Вот те энергии, которые мы уважаем, нарастают в нашей жизни. И те, которые мы игнорируем, наоборот, уменьшаются в нашей жизни. Когда вы делаете поклонение, кладите тексты на подстилки. Предметы, с помощью которых вы делаете поклонение, тоже кладите их на подстилки. Не переступайте через тексты, не наступайте на них. Тогда они будут наделяться большой благословляющей силой. Все священные предметы для поклонения держите в хороших, красивых коробочках. Не кладите их на пол. Не передавайте свои четки непрактикующим. Проявляйте уважение к предметам поклонения. Когда вы поклоняетесь божествам, считайте, что в них внутри находится Бог в данный момент. Зарождайте благословение. И вот то, что мы уважаем, то, что мы почитаем, начинает увеличиваться в нашей жизни. И вот результатом практики сутры, баджан мандалы должно возрастать дивья бхава. В результате такого внешнего поклонения нарастает возвышенное, хорошее впечатление. И вот мы должны накапливать такие возвышенные впечатления. Говоря простым языком, после каждой сутры, каждого арати, каждой баджан мандалы у вас должны возникать положительные эмоции. И вот эти положительные эмоции становятся нашей сукрити, нашей духовной заслугой, это наша сила. Может быть, не совсем мы понимаем это, но сукрити в небесных мирах очень ценится. Вот валюта в небесных мирах – это сукрити, это заслуга. Ни доллары, ни евро, ни гривны. Сукрити, духовная заслуга. С помощью духовной заслуги ты можешь силой разума создать дом, переместиться в другую вселенную, слушать учение. Вот пока у тебя есть духовная заслуга, хорошее впечатление, ты будешь жить в мире богов, даже не будучи просветленным. Сукрити заканчивается, все, ты не можешь удержаться на уровне богов. Поэтому самое ценное – это ваша память, которая есть в виде сукрити, в виде вашей заслуги. Когда мы делаем такое почитание, мы накапливаем это сукрити. Поэтому святые говорят, не копите деньги, копите заслуги. Деньги не принимают в небесных мирах. Заслугами вы можете рассчитываться, рассчитывать на них. Все. И вот сукрити увеличивается, когда мы с возвышенным чувством делаем почитание, делаем поклонение, поем тексты арати, стотры. Эти хорошие впечатления становятся нашей памятью, наша память определяет нашу судьбу. И вот каждый день накапливать такую сукрити. Когда мы делаем утром сутру, вечером баджан мандалу. Не пропускайте по возможности утреннюю сутру или вечернюю баджан мандалу. Потому что вы получаете очень много благословений от божественных существ, если вот у вас возникают такие положительные эмоции. И такой принцип называется упасана. Упасана – это одна из пятеричных обязанностей каждого индуиста Панча Нитикару. Если вы жили в Непале или в Индии, или в Индонезии на Бали, то вы знаете, если вы просыпаетесь утром, там, в 7 утра, в 8 утра, колокольчик, пение, все делают пуджу, все делают почитание и поклонение. Все хотят получить сукрити, все хотят получить благословение. То есть это способ накопления в душе духовных заслуг. И чем больше у вас будет такой сукрити, тем больше творческих возможностей для вашего сознания. Есть особенность поклонения в нашей традиции в том, что мы делаем это поклонение в духе недвойственного воззрения, в духе недвойственности. Это значит, мы и божество не разделяем себя. Мы осознаем, что мы и божество – это одно. Поклоняющийся, тот, кому поклоняются, находится в едином измерении. Скажем так, я поклоняюсь Даттатрея, осознавая, что я тоже маленький Даттатрея. Или вы поклоняетесь Шиве, осознавая, что вы маленький Шива, поклоняетесь большому Шиве. Но принципиально вы являетесь одним. В этом суть выражения «шивам путва, шивам яджет». Ты можешь поклоняться по-настоящему Шиве, только когда сам осознаешь, что ты из Шивы. И принцип поклонения в Адвайта Веданте. И когда Шанкара выполнял таким образом поклонение, брахманы пришли и сказали: «Странно, в общем, у тебя противоречие. Ты проповедуешь Адвайту, говоришь, что боги в суть одно, что все есть брахман, и как бы поклоняться надо только брахману, а сам потом выполняешь поклонение Шиве». Шанкара: «Нет никакого противоречия. Потому что в Адвайте нет никаких противоречий. Я поклоняюсь Шиве, будучи брахманом». И он даже для этого написал специальную шлоку: «О, брахман, называя тебя, я ограничил тебя. Я ограничил тебя своими представлениями о мурти, имеющем имя и форму и так далее. Прошу мне простить это прегрешение». Так как бы в качестве игры он сделал вот такое подношение, показав, в каком духе он выполняет поклонение. И эта традиция, она до сих пор, которой мы придерживаемся, и она передается в будущее. Это очень важный принцип упасаны.
Какой же плод недостижим при общении с Шивой-йогинами, которые знают секрет Шивы и наслаждаются его блаженством? Так заканчивается стхала «Величие Джангамы».
И все это называется прибежище, принцип Шаранам. Прибежище очень важно в жизни йогина. Вся жизнь йогина строится вокруг прибежища. Прибежище – это Бог, принявший форму линии передачи, форму гуру, форму учения, форму святых и божеств. Очень важно открыться древу прибежища, впустить его благословение в свою жизнь, выражать почтение, когда такие благословения будут нарастать. Все это есть шарана. Когда у нас есть прибежище, то наша вера, шрадха, тоже нарастает. Шрадха, вера, шаранам, прибежище. И следующее условие освобождения – это шива, устремленность. Устремленность означает самодисциплина как йогина, наше стремление к освобождению, стремление к познанию Бога. Это значит, я встаю не в 8 часов, а я встаю в 6 часов, чтобы выполнить практики, помедитировать, если у меня есть устремленность. Вот когда шаранам, прибежище, шива, устремленность, шрадха, вера есть, наступает четвертая шаранагати, полная самоотдача, шудха шаранагати, когда вся наша карма отдается Богу. Стадия самоотдачи, присущая джняни, присущая святым, когда мы можем открыть Бога в себе и полагаться только на Бога, сдаться на милость Бога, выполнить самоотдачу. Так, чтобы проигнорировать всю карму и жить только божественной милостью, только божественным светом, питаться божественной милостью. Например, у каждого из нас есть карма. И все люди, с которыми вы должны встретиться в карме, вам положены. Все книги, которые вы должны написать, все деньги, которые заработать, все болезни, которыми вы должны заболеть, все радостные переживания, которые вы должны испытать, все мысли, которые вы должны продумать, уже есть в вашей карме. Но когда вы выполняете самоотдачу, эта карма перестает влиять на вас. Внутри вас есть тонкий свет, которым вы начинаете питаться. И эта карма, и некоторая проживается, некоторая нет, но она больше не захватывает ваше сознание. Она не становится вашей кармой. Когда такая самоотдача приходит, то божественное благословение, божественная милость, божественная любовь из разряда метафизики, из разряда теологии переходит в разряд переживания. Переходит в переживание самадхи. Махарадж Самадхи. И когда жизнь полна божественной любви, радости, благословения, она перестает быть кармой, она становится лилой. Карма – это царство необходимости, а лила – это царство свободы. Мои благословения, чтобы мы все перешли из одного царства в другое успешно.